В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Трудности разночтений. Что и кому сказал Джон Керри, покидая Тбилиси?» Между штурмом и референдумом Абхазия готовится к главному уикенду года. Несекретный доклад. Что думают в Москве о фаворитах югоситинских выборов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях Associated Press заявил, что режим одностороннего прекращения огня в Сирии нарушен. Члены НАТО обещают странам Восточной Европы защиту. Керри заверил Украину, что санкции против России будут сохранены. В Сирии верные Башару Асаду войска продолжают наступление, несмотря на вчерашнее заявление о прекращении огня, сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на представителя сирийской оппозиции. По данным агентства, сирийская армия значительно продвинулась к северу от Алеппо и угрожает перекрыть ключевые линии снабжения боевиков. Бои также ведутся на восточных и южных окраинах Дамаска. Накануне сирийские военные объявили об одностороннем 72-часовом прекращении огня до полуночи 8 июля. Участок, где боевые действия будут прекращены, указан не был. Госсекретарь США Джон Керри прибыл на Украину, где обсудил с президентом страны Петром Порошенко проблемы американо-украинского сотрудничества и партнерства Киева с НАТО. Керри приехал в Киев из Тбилиси, где подписал с руководством Грузии меморандум о военном сотрудничестве. В четверг же канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что действия России на Украине подорвали атмосферу доверия между Западом и Москвой. Выступая в парламенте ФРГ, канцлер подчеркнула необходимость заверить страны Балтии и Польшу в безусловной поддержке со стороны НАТО и в усилении мер по обеспечению их безопасности.
Действия России в условиях украинского кризиса глубоко беспокоят наших восточных соседей. Наши союзники нуждаются в четких гарантиях альянса.
В среду вице-президент США Джо Байден выразил непоколебимую решимость Вашингтона защищать своих союзников на востоке Европы. Все эти заявления звучат в преддверии открытия в Варшаве 8 июля саммита НАТО, на котором одной из главных тем будет усиление военного присутствия Североатлантического союза на востоке Европы в условиях продолжения конфликта на востоке Украины. На саммите должен быть одобрен план размещения в Польше и странах Балтии 4 батальонов НАТО.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Барак Обама отправился в пятидневное европейское турне, которое включает участие в саммите НАТО в Варшаве. Затем он нанесет первый визит за годы своего президентства в Испанию. В среду в ходе телефонной пресс-конференции советник президента США Бен Ротс сообщил, что саммит пройдет чрезвычайно важное время, на которое накладывают отпечаток решения о выходе Великобритании из ЕС, напряженность в отношениях с Россией и такие общие проблемы, как беженцы. Государственный секретарь США Джон Керри заверил Украину, что санкции против России будут сохранены до тех пор, пока Москва не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям, и объявил о дополнительной гуманитарной помощи для Киева. Керри выступил на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко 7 июля, за день до встречи лидеров НАТО в Варшаве, в котором также примет участие президент Украины. Если Россия не будет двигаться в направлении деэскалации, то санкции не будут сняты. То же самое верно и в отношении Крыма, предупредил Керри. Он и Порошенко обсудили ход исполнения Минских соглашений, целью которых является прекращение конфликта между украинскими правительственными силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами. Представители США считают, что Украина исполнила большую часть своих обязательств по Минским соглашениям, которые касаются предоставления больше автономии контролируемым сепаратистами Донецкой и Луганской областей в Донбассе. Но вместе с тем они отмечают, что Москва и сепаратисты не выполнили свою часть соглашения по ключевым вопросам безопасности, таким как обеспечение прекращения огня, вывод тяжелого оружия, обеспечение полного доступа наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и восстановление украинского контроля в пунктах пересечения границы. Керри сказал, что во время саммита, который состоится 8 июля, комиссия НАТО-Украина проведет специальное заседание на уровне глав государств. Керри высоко оценил усилия Украины по проведению судебных, законодательных и экономических реформ, а также новую программу по борьбе с коррупцией. Он также сообщил, что Соединенные Штаты выделят почти 23 миллиона долларов дополнительной гуманитарной помощи, чтобы помочь людям, пострадавшим от кризиса на востоке Украины. Это финансирование доведет общий объем гуманитарной помощи США Украине до более чем 135 миллионов долларов с момента начала кризиса. Европейский Союз не будет вносить изменения в соглашение об ассоциации с Украиной. При этом дипломаты заявили о возможности издания декларации, разъясняющей, что этот договор не приближает Украину к членству в ЕС. Глава делегации ЕС на Украине Ян Тамбинский накануне заявил журналистам, что лидеры стран Евросоюза попросили руководство Нидерландов не предлагать новых изменений в текст договора об ассоциации, которые привели бы к необходимости ратифицировать его повторно. Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что попытается добиться юридического признания результатов прошедшего в апреле референдума, на котором большинство проголосовало против ассоциации ЕС с Украиной. При этом на голосовании в парламенте Нидерландов победили сторонники ассоциации. Договор о более тесном экономическом и политическом сотрудничестве с Украиной ратифицировали все страны ЕС за исключением Нидерландов. Также соглашение было ратифицировано украинцами. Стороной.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Визит госсекретаря США в Грузию завершен. Заключительная встреча перед отлетом Джон Керри провел со спикером парламента и оппозицией. После встречи лидеры нацдвижения свободных демократов заверили журналистов, что госсекретарь предупредил власти о недопустимости давления на оппозицию и СМИ в канун выборов. В свою очередь представители правительства заявили, что вопрос в такой плоскости не поднимался. Выяснял наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
По итогам утренних встреч с госсекретарем представители парламентской оппозиции не скрывали своего удовлетворения. Они говорили о четких сигналах, которые Джон Керри адресовал представителям правящей команды. Вот что заявил лидер нацдвижения Давид Бакрадзе.
Сигнал, поданный нашими американскими друзьями в адрес правящей силы, является абсолютно четким, прозрачным и понятным. В стране необходимо провести свободные выборы, что подразумевает наличие независимых СМИ. В этом контексте у нас с госсекретарем состоялся детальный разговор о телекомпании «Рустави-2» и других СМИ. Также состоялся обмен мнениями о насилии, которое осуществляют власти в отношении оппозиции. Я очень надеюсь, что власти Грузии прислушиваются к этим сигналам.
Подытожил Бакрадзе. Лидер свободных демократов Иракли Алассаня тоже считает, что власти обязаны учитывать четкие сигналы госсекретаря.
Мы говорили о выборах и о свободе СМИ. Я рассказал, каким образом власти оказывают давление на Рустави-2 и прочие СМИ. Госсекретарь заверил, что он обладает всей полнотой информации по этому вопросу и выразил надежду, что ожидает позитивных результатов от правящей команды. Он подал четкий сигнал властям, что в канун выборов СМИ должны сохранить независимость. Независимость и все политические силы получат свободный доступ к эфиру.
Заявил Иракли Алассаня. Правительству заверили, что эти заявления оппозиции не соответствуют действительности. И в заявлении главы МИДа Михаила Джанелидзе также присутствовал слоган «Четкий сигнал».
Ни в одном послании госсекретаря не было сказано, что правительство каким-то образом вмешивается в редакционную политику какого-либо СМИ. Напротив, на встречах с нами Джон Керри подал четкий сигнал, что с точки зрения демократических преобразований он рассматривает Грузию не иначе, как образцовую страну региона.
По мнению политолога Рамаза Сахбарлидзе, оппозиция выдает желаемое за действительное, утверждая, что одной из основных тем переговоров госсекретаря и правительства была именно предвыборная тематика.
Разумеется, разговор об этом шел, но убежден, что он был кратким и вряд ли фигурировал в первой десятке обсуждаемых тем. В условиях усиления давления со стороны России, когда членство Грузии в НАТО раз за разом стопорится по причинам, зависящим от европейских членов Альянса, США намерены оказывать Грузии прямую помощь в оснащении оборонительными вооружениями. И в это время в оппозиции нас заверяют, что в США надавили на власти Грузии по поводу выборов. Акцентированием подобного рода они выставляют себя в несуразном свете перед потенциальными избирателями.
Считает Рамаз Сахбарлидзе. Необходимо отметить, что после встреч с парламентской оппозицией Джон Керри провел кратковременную беседу со спикером парламента, республиканцем Давидом Усупашвили. Как известно, после Варшавского саммита НАТО Республиканская партия Грузии освободит 3 министерских кресла. Место спикера парламента и будет баллотироваться самостоятельно. Впрочем, детали встречи Усупашвили не раскрыл, рассказав лишь об одном эпизоде.
Было символично, что демократы из США и республиканец из Грузии поговорили о предстоящих выборах, которые пройдут в наших странах. Я пожелал успехов демократам на выборах в США, он пожелал успехов республиканцам Грузии.
С улыбкой заявил Давид Усупашвили. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Грузия ждет от Варшавского саммита НАТО подтверждения своих евроатлантических перспектив. В Тбилиси надеется, что в результате углубления сотрудничества с Альянсом угрозы, стоящие перед страной, будут снижены, а уровень безопасности, наоборот, повышен. Насколько оправданы ожидания и как в самой Грузии относятся к все еще отдаленной перспективе вступления в НАТО, в материале Владимира Унанянца.
Грузия надеется на лучшее, но не ждет невозможного. В преддверии стартующего завтра саммита НАТО страна в очередной раз напомнила партнерам из Североатлантического альянса. Решение Бухарестского форума 2008 года должно остаться в силе, а страна обязательно стать членом блока. Об этом заявил премьер-министр Георгий Кверикашвили на сегодняшнем заседании правительства. Глава Кабмина уверен, после варшавских встреч Грузия будет защищена еще больше.
Грузия ждет подтверждения прогресса, которого добились в плане военных реформ и достижения совместимости военных подразделений с НАТО, а также развития демократии в стране, что очень важно. Мы ждем очередного подтверждения решения министериала 2015 года о том, что у Грузии есть все необходимые инструменты для вступления в альянс. Варшавский саммит – очень важное событие для нас, и мы думаем, что в результате этого саммита существенный пакет еще больше расширится, что возведет безопасность Грузии на еще больший уровень, и она будет еще больше защищена.
Повод для осторожного оптимизма у правительства вроде бы есть. Подписанный накануне меморандум между США и Грузией в сфере безопасности и обороны дает Тбилиси возможность приобретать оборонительные вооружения и проводить больше военных учений со странами НАТО. Плюс ко всему, на встрече в Варшаве Альянс, как ожидается, официально объявит о размещении войск на своем восточном фланге, чтобы заверить своих партнеров в полной готовности защищать их. Но чего от Варшавского саммита точно не стоит ожидать, так это устранение российской угрозы, отмечают эксперты. Достаточно ли тех шагов, которые намерен сделать Альянс для сдерживания агрессивной политики Москвы, говорит исполнительный директор организации «Атлантический совет Грузия», военный аналитик Георгий Мучаидзе.
Некоторые критики НАТО с иронией отмечали, что Альянс лишь выражает обеспокоенность и фиксирует озабоченность, но реально ничего не делает. Так вот, этими шагами НАТО дало критикам очень серьезный ответ. Фактически сменилась вся стратегия. И сейчас разговоры разговор идет не о политических заявлениях, а о конкретных решениях, в том числе военного характера. Я уверен, что Россия очень серьезно относится к этим шагам и прекрасно понимает, что только заявлениями НАТО не ограничится. После российской агрессии произошли очень серьезные изменения в стратегии и действиях Альянса. Что касается Грузии, то после этого саммита мы еще дальше продвинемся на пути вступления в НАТО.
В апреле 2008-го в Бухаресте Грузии уже обещали, что страна обязательно станет членом самого мощного военно-политического блока. Но буквально через несколько месяцев случилась война с Россией. Ее итог – российские базы на территории Абхазии и Южной Осетии, потеря контроля над еще частью территории и новые заверения из Брюсселя и Вашингтона, мол, еще чуть-чуть, и долгожданный план действий по членству будет одобрен. И так из года в год 8 лет подряд. Вот и сейчас, побывавший с однодневным визитом в Тбилиси госсекретарь США Джон Керри повторил как мантру: «Грузия обязательно станет членом НАТО». Но вот только когда? Последние опросы общественного мнения указывают на некое разочарование общественности многолетними обещаниями. Поддержка населением нынешнего курса страны, согласно исследованиям Международного республиканского или Национального демократического институтов, существенно снизилась. И хотя большинство граждан Грузии все еще верит в то, что НАТО станет панацеей для страны, былого ажиотажа в связи с открывающимся завтра в столице Польши саммитом нет.
Очень хорошо, конечно, было бы вступить в НАТО.
Мы знаем, что Франция и Германия против, но ситуация должна измениться, потому что было зафиксировано, что двери НАТО открыты для Грузии. Я думаю, что это немного сложно, что говорят, мол, завтра, послезавтра. У меня большие сомнения.
Многие эксперты и вовсе склоняются к мнению, что в среднесрочной перспективе Тбилиси придется довольствоваться лишь очередными туманными обещаниями. Слишком много факторов препятствует вступлению Грузии в НАТО, считает политолог Соломон Либанидзе.
Если мы сверим ситуацию вот в отношении Черногории, да, Черногория заявила о своем желании вступить в НАТО позже, чем Грузия, и, в принципе, она уже вступила. Да. Мы впереди ее находимся по всем параметрам, которые требуются для кандидата. Но здесь политический контекст. Некоторые центральные европейские страны не желают раздражать Россию. Ну, российский фактор это надо учесть. Он есть. Россия категорически против всякого вступления Грузии в НАТО, движения натовских партнеров по российским границам. И вот Германия, Франция, они воздерживаются от предоставления Грузии членства в НАТО. И надо как-то умиротворить Россию. Или полностью проигнорировать. Должен быть у европейских государств США такой ресурс, чтобы проигнорировать Россию. Насколько они к этому готовы сейчас на фоне кризиса в Евросоюзе, не знаю.
Если открытый конфликт между Россией и НАТО остается маловероятным, полагает эксперт, то таким же маловероятным будет в ближайшей перспективе и сколько-нибудь существенное урегулирование отношений между ними. А значит, риски для Грузии в обозримом будущем вряд ли серьезно уменьшатся. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ситуация с референдумом о досрочных выборах президента самопровозглашенной Республики Абхазии, назначенной на предстоящее воскресенье, по оценкам многих наблюдателей окончательно запуталась. Ее анализирует наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Все смешалось в доме абхазских политиков. Еще позавчера, в первой половине дня, когда до намеченного на 10 июля референдума о досрочных президентских выборах оставалось 6 дней, все для непосвященных в планы лидеров оппозиции выглядело примерно так. Власть согласилась на назначение референдума, надеясь положить на нем оппозицию на лопатки, причем сделала для верности ставку на признание референдума несостоявшимся из-за низкой явки, а оппозиция обвиняла власть в двуличии и призывала электорат через свои штабы в регионах все на референдум. И вдруг, после принятия резолюции внеочередного съезда оппозиционной партии Амцахара, где содержится требование перенести референдум на осень, и твердого нет на это президента Рауля Хаджимба, призывы сторон поменялись, похоже, на прямо противоположные. Сложилась парадоксальная ситуация. ситуация, если стороны не договорятся и не придут к некоему консенсусу, то тогда в воскресенье уже сторонники власти пойдут голосовать, а ее противники будут бойкотировать референдум. Многое тут должна была прояснить назначенная на сегодня пресс-конференция лидеров блока оппозиционных сил, но ее перенесли на завтра. Простой народ запутался. Сегодня я разговаривал с одной домохозяйкой. На протяжении последнего месяца она не раз говорила, как и многие, что не пойдет на референдум. И не потому, что является сторонницей власти, а просто потому, что все это осточертело, что ей хочется стабильности, а не всей этой мороки в виде участия в новых внеочередных президентских выборах, которые должны быть назначены, если на референдуме победит оппозиционная точка зрения. «Ну а теперь пойдете, если уже оппозиция будет бойкотировать?» — спросил я ее. «Не пойду», — твердо ответила она, искренне не понимая, подумалось мне, что противоречит тут сама себе. Хотя что значит противоречит? Власть останется при своих интересах, и если выиграет референдум, и если он не состоится из-за неявки. И тут совершенно не важно будет, кто из бойкотирующих какими соображениями руководствовался. Многие наблюдатели говорят сейчас о том, что если власть и оппозиция договорятся об отмене референдума, сэкономив тем самым 8 миллионов государственных денег, это и власть устроит, и оппозиции позволит сохранить лицо. Существует мнение, что оппозиционеры затребовали переноса его даты, реально оценив с помощью своих штабов сегодняшний расклад сил. По мнению многих, включая и отнюдь не приверженцев власти, оппозиция в результате попыток штурма здания МВД во вторник подмочила свою репутацию. Ведь главным козырем на ее руках до 5 июля было то, что она не выходила за конституционные рамки, не прибегала к силовым приемам, как было 27 мая 2014 года. А теперь интернет-форумчане рассуждают. Да, министр Дзабжба, за которым пришли штурмующие, делал через окно вызывающие жесты. Но зачем из-за того, что он не вышел, было избивать ребят-милиционеров, охранявших вход в здание? Понятно, что это делали не политики, а маргинальные личности. Но факт остается фактом. Пострадало более полутора десятка представителей правопорядка, около половины из них в больнице. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжает тему наш блогер, главный редактор абхазской «Нужной газеты» Изида Чани. Она анализирует решение президента Рауля Хаджимба о смещении с поста министра внутренних дел Леонида Дзябжба и приходит к весьма неутешительным выборам. Текст читает Нана Плиева.
«Хотите референдума? Проводите», — сказал президент инициаторам идеи досрочных выборов. Назначил его дату на 10 июля. Однако за пять дней до плебисцита выяснилось, что партия Амцахара, инициировавшая голосование, не очень-то и жаждет его проведения. Собравшись 5 июля в Сухуми на съезд, члены партии предъявили ряд требований к президенту, в числе которых невыполнимые по закону. Перенос даты референдума с лета на осень и выполнимые. Отставка министра внутренних дел Леонида Дзябжба. Но не успели делегаты съезда доехать до здания администрации президента, как его участники уже отправились на штурм здания МВД. Итогом оного стал целый набор противоправных действий. Началось все с вторжения нескольких сотен людей на территорию сразу двух режимных объектов – МВД и СГБ, за стенами которых находится изолятор временного содержания, выполняющий в Абхазии роль тюрьмы. 9 часов продолжалась эта демонстрация силы. В сотрудников милиции летели кирпичи и камни, в здание запустили коктейли Молотова, были сорваны ворота, разбита пожарная машина. В результате покалечены 19 милиционеров, которые пытались сдержать штурмующую МВД группу, в составе которой отставные министры данного ведомства, бывший начальник столичного отдела милиции, в общем, люди с определенными навыками. Давая оценку событиям 5 июля, генеральный прокурор Алексей Ломия позже скажет, что, согласно его впечатлениям, захват здания МВД проводился специально обученной группой. Очень продуманные и умелые действия. Было ощущение, что люди подготовлены к этим событиям. Я впервые видел, чтобы так умело растаскивали кордон, сказал генпрокурор. Ближе к вечеру президент пошел на одну уступку и принял стратегическое решение об отстранении министра внутренних дел Леонида Дзапшва от занимаемой должности. Полчаса на уговоры штурмовиков, которые не оставляли мечту попасть в здание МВД и территория режимных объектов была свободна. Урок очень грустный. Для того, чтобы продавить кадровое решение, нужно всего лишь 50 человек, готовых на противоправные действия. В этой напряженной ситуации поражает поведение политиков, которые в ответ на заявление прокуратуры о проведении расследования по факту организации массовых беспорядков начали выпускать лукавые безадресные заявления, в которых с тревогой и болью то ли воспринимают, то ли осуждают непонятно кого, но призывают всех к диалогу и компромиссу. Все это очень похоже на попытку отвести главе государства роль английской королевы. При этом президент, по версии одной из самых радикальных партий, Айнар, судя по всему, должен еще и обладать всеми качествами кота Леопольда. Лидеры Айнара призывали Рауля Хаджимба не угрожать уголовными делами людям, штурмовавшим МВД, а попытаться понять свой народ и объединить его, забыв политические предпочтения, обиды и ошибки. Не знаю, какое отношение к обидам и ошибкам имеют совершенно конкретные преступления совершенно конкретных людей, поэтому лично я воспринимаю эту позицию как посыл главе государства о том, что наведение порядка чревато не формальным, как сегодня, а реальным объединением существующих политических сил. И этим силам, похоже, пришлась по душе традиция продавливания кадровых решений, в том числе и силовым путем. В общем, кадровый вопрос окончательно испортил абхазов, воспринявших демократию весьма своеобразно. На мой взгляд, чтобы не довести ситуацию до полнейшего абсурда, политическим партиям следовало бы не предлагать очередную битву титанов по созданию правительства народного доверия, тем более, что к народу все эти партии и движения не имеют никакого отношения, а лоббировать законодательные поправки о передаче полномочий по кадровым назначениям от президента к парламенту. Правда, есть ощущение, что эта идея не придется по душе солдатам, которые ждут не дождутся того дня, когда у них появится шанс еще раз стать генералами и решать все вопросы единолично.
Это был «Взгляд из Сухуми» Изиды Чани. Текст читала Нана Плиева. В рубрике «Обзор прессы из Сухуми» Анаид Гагарян.
Ситуация на абхазо-российской границе прежняя. Поток людей, которые едут в Абхазию на отдых, не сокращается, сообщил Абхазия-Информ, источник в таможенном комитете Республики Абхазия. В ночь с 5 на 6 июля, в то время как в Сухуми у здания МВД проходили акции протеста, в республику заехало более 2700 машин, а выехало 2300. Те, кто выезжает из Абхазии по окончании отпуска, говорят, что внутриполитическая ситуация в республике на их отдыхе никак не отразилось. И в Сухуми, и в Пицунде, и в Гагре много отдыхающих. Не подтвердили информацию об отказе россиян от путевок и спешном отъезде из республики и владельцы пансионатов и отелей. По словам сотрудников сухумской тургостиницы «Айтар», отдыхающие уезжают лишь по окончании срока путевки, так как чувствуют себя вполне комфортно и безопасно. В социальных сетях ведется полемика о том, что пенсионерам не додали денег. Многие утверждают, что якобы их знакомые в прошлом месяце получили меньше положенной суммы. Пользователь Facebook Мурман Чоко пишет, что эта проблема есть у многих. Однако привести конкретный пример, назвать человека, у которого удержана часть пенсии, он не может. Нужная газета провела небольшой опрос среди пенсионеров и пришла к выводу, что данные, опубликованные в Facebook, не соответствуют действительности. Из 7 опрошенных пенсионеров ни один не столкнулся с подобной проблемой. Все получили положенную сумму и в срок. Сотрудники Сбербанка Абхазии подтвердили слова пенсионеров. Министр труда, занятости и социального обеспечения Сурен Герселян рассказал, что в последнее время очень многие говорят о том, что из пенсии вычитали деньги, но с конкретным примером пока не сталкивались. Глава администрации Галского района Тимур Надарая – гость редакции газеты «Республика Абхазия». В интервью изданию он сообщил, что в районе пока не начат процесс выдачи документов населению. Почти все 30-тысячное население Гальского района является гражданами Грузии. Абхазское гражданство имеет всего 340 человек. Более 14 тысяч абхазских паспортов находятся на руках у жителей Гальского района. Но эти паспорта в соответствии с решением парламента не подтверждают абхазского гражданства, потому что выданы с грубым нарушением законодательства. Они пригодны для внутреннего пользования и выполняют роль удостоверения личности. Сегодня бюджет Гальского района вместе с дотациями составляет составляет 173 миллиона рублей, из которых более 50 миллионов – местный бюджет. В течение 2 лет районный бюджет увеличился в 2 раза. Но пока без дотации район не может содержать бюджетных работников. Мы провели инвентаризацию земель, ликвидировали коррупцию в администрациях большинства сел. Сегодня наш район получает от налога на землю 13 миллионов рублей вместо 6 миллионов в 2014 году. Мы впервые заложили собственный бюджет 2016 года поступления от подоходного налога, взимаемого сотрудников Ингургэса. За счет собственных средств из республиканского бюджета мы смогли обеспечить 70% повышение зарплаты главам администрации сел, их заместителям и другим сотрудникам, сказал Тимур Надарая. Издание сообщает, что за последние 20 лет дороги в селах не ремонтировались. Сегодня в районе прокладывают 32-километровую дорогу шириной 6 метров через приграничные села Нижней зоны. Из 6 КПП 2 уже закрыто, 3 на очереди, а КПП по реке Ингур будет расширяться. Что касается контрабанды, то искоренить ее на границе очень сложно. Задача государства состоит в том, чтобы улучшить эффективность борьбы с ней. Но улучшить ситуацию, по словам Тимура Надарая, трудно, когда на границе стоят таможенники, чья зарплата равна 8-10 тысяч рублей. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми, Схинвале, 8:30 вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Грузия ожидает от Варшавского саммита НАТО, который пройдет 8-9 июля, очередного подтверждения того, что страна обязательно станет членом альянса, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства страны. Сегодня, 7 июля, информирует новости Грузии. В этой связи премьер сообщил, что Тбилиси надеется на одобрение альянсом прогресса, которого достигла страна, проведение военных реформ для соответствия стандартам НАТО. Премьер также сообщил, что ожидает от Варшавского саммита расширения существующего пакета сотрудничества Грузия-НАТО. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что на встрече комиссии НАТО-Грузия в ходе саммита в Варшаве будет выражена не только политическая поддержка, но и будут обсуждаться вопросы обеспечения практической поддержки страны. По уточненным данным, 133 202 человека внесены в списки для голосования на референдуме о досрочных выборах главы самопровозглашенной Республики Абхазия, сообщил сегодня, 7 июля, председатель Центр избиркома Батал Табагуа. Это предварительные данные, поскольку непосредственно в день голосования могут появиться дополнительные списки, если окажется, что человек не попал в основной список, приводит слова главы ЦИК агентства «Абхазия-Информ». Он сообщил, что за 10 дней до голосования, а именно 1 июля, списки были вывешены во всех избирательных участках. Табагуа подчеркнул, что голосование будет проходить на 151 участке, которые объединены в 33 избирательных округа. Он отметил, что голосовать на референдуме можно только по паспорту гражданина Абхазии по месту прописки. Ранее Кабмин продлил срок действия просроченных паспортов граждан до 10 июля включительно. По данным агентства, в соответствии с изменением, внесенным 15 июня в закон о референдуме, за ходом голосования могут следить наблюдатели от политических партий и общественных организаций. ЦИК завершит регистрацию наблюдателей 9 июля. Отмена визового режима увеличит привлекательность Грузии для населения самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, что будет содействовать мирному урегулированию конфликтов, заявил докладчик по вопросу отмены визового режима для Грузии в Комитете внешних отношений Европарламента, председатель Альянса социал-демократов, латвийский депутат Андрес Мамикинс. По его мнению, либерализация виз сделает Грузию более привлекательной для жителей оккупированных регионов. Либерализация виз принесет гражданам Грузии большую пользу, и мы ценим ее за то, насколько она увеличит потенциал контакта между людьми. Упразднение визового режима увеличит привлекательность Грузии для населения ее оккупированных регионов, заявил он.
Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. «Эхо Кавказа».
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Российский центр политической конъюнктуры представил в Тхинвале аналитический доклад под названием «Президентская кампания 2017. Тест на стабильность». Он посвящен предстоящим выборам главы самопровозглашенной республики. По мнению авторов доклада, фаворитами Москвы являются югостинский президент Леонид Тибилов и спикер парламента Анатолий Бибилов, между которыми и развернется основная борьба. Жанна Тарханова знакомилась с докладом.
На 25 страницах доклада подробно анализируется политический контекст избирательной кампании, расписаны возможные сценарии президентских выборов, обозначены фавориты и аутсайдеры. Президентская кампания 2017 года, по мнению авторов исследования, цитата, будет находиться под влиянием четырех факторов, которые окажут воздействие на поведение всех участников. Это очередные и повторные выборы главы республики 2011-2012 годов, подписание договора между Россией и Южной Осетией, перенос референдума о вступлении Южной Осетии в состав России, а также изменение закона о выборах. Фаворитом Москвы назван действующий президент Леонид Тибилов, который демонстративно реализовывал курс на углубление интеграции двух государств. В документе говорится, что угрозу внутриполитической стабильности могут представлять участники конфликта 2011 года, цитата, которые стремятся прийти к политической власти в республике для контроля и административного перераспределения ресурсов, поступающих из России. Поэтому выборы 2017 года могут привести к эскалации межкланового конфликта. Лидерами предвыборной гонки называются Леонид Тибилов и Анатолий Бибилов. В группу аутсайдеров отнесены экс-президент Эдуард Кукойте, главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбулат Тидеев, а также бывший министр иностранных дел республики Давид Санакоев. Кандидаты-фавориты способны, цитата, «обеспечить длительную консолидацию конкурирующих местных кланов и выполнять обязательства перед Россией в рамках заключенных в 2015 году договора и дополнительных соглашениях». Тибилов называется основным фаворитом президентской гонки. По мнению составителей доклада, он оказался компромиссной фигурой для местных кланов. Более того, при нем России удалось поставить крест на многих практиках нецелевого расходования денежных средств. Поэтому Москва хотела бы сохранить достигнутый уровень взаимопонимания с властями республики. Спикер парламента Анатолий Бибилов характеризуется как самый перспективный политик республики. Аналитический доклад Центра политической конъюнктуры обсуждали накануне на круглом столе в Тхинвале, который собрал руководителей СМИ, экспертов и политиков. На нем присутствовал и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков, говорит депутат парламента от «Единой Осетии» Петр Гасиев.
Автор этого доклада сказал, что эти доклады будут выходить достаточно регулярно, и в зависимости от изменения политической ситуации они будут меняться. Он и сам по себе допускал, объяснил это как-то взглядом со стороны.
Наиболее вероятным представляется сценарий, когда в ходе острой, но ограниченной определенными рамками конкуренции за президентский пост поборются Тибилов и Бибилов, при условии, что соперничество будет проходить строго в действующем легальном поле. Югостинский эксперт Роланд Келексаев полагает, что аналитический доклад Центра политической конъюнктуры – это напоминание югостинской элите из Москвы, что выборы следует провести в спокойной и демократичной обстановке.
Это посыл Кремля политическому, по-моему, Южной Осетии, в том, что Кремль не допустит повторения 2011 года. Этот доклад направлен на улучшение имиджа действующего президента. Местные группы, политические группы, они восприняли доклад каждый по-своему. Это субъективно. Аналитический доклад – это некий сигнал для скомпрометировавшихся политикам.
Россия заинтересована в сохранении внутриполитической стабильности в Южной Осетии, а также в неукоснительном выполнении договора о союзничестве и интеграции, заключают аналитики Центра политической конъюнктуры. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В рубрике «Голоса» из Тхинвали Зарина Санакоева.
Как вы считаете, достаточно ли прав в бегасинском обществе у женщины?
Не могу ничего сказать по этому поводу. Если по своему положению, то мне прекрасно. Но у меня муж русский. Это тоже имеет значение. Да, наверное, да. Потому что вот бастинские мужчины все же сильно отличаются от русских мужчин. Но которые продвинутые женщины, вот эти бастинские, я с ними тоже... Они в прекрасном тоже положении. Но никогда ничего плохого они своих мужей не говорят о мужьях.
У кого больше обязанностей в бастинском обществе? У женщин или у мужчин?
Если сравнение, то да. Наверное, у бастинских женщин больше обязанностей. Они более такие... Работающие молодцы.
Как по сравнению с теми прошлыми веками, да, права женщины намного как-то приравнялись к европейским, даже можно так сказать. Но вообще-то я скажу одно, что быть женщиной в наше время очень сложно, потому что у женщин очень много социальных ролей. Очень много женщин, которые живут в семьях, проживают в семьях, они страдают от насилия, да, семейного насилия со стороны мужа. Кажется, правами больше владеют сейчас. Я владеют женщины, которые живут сами по себе одни, как то, что женщины более самостоятельны сейчас, самостоятельнее, чем мужчины даже. А мужчины, к сожалению, кавказские у нас темпераментные, думают, что имеют все права на своих женщин.
Но если сравнивать с другими кавказскими республиками, со всеми другими странами, то я думаю, что в принципе с правами женщин у нас обстоят дела не так уж плохо, как это могло выглядеть. Мне кажется, что просто наши мужчины очень многого открестились. Как-то они стали, да, послабее, что ли, в отношении с женщинами. Очень много холостяков я замечаю после 40. Может, потому что женщины слишком уже в Южной Осетии самостоятельны. Резкого вот такого негативного отношения к женщинам и к правам женщинам нету. По крайней мере, это не бросается в глаза.
Как вы считаете, достаточно ли в Южной Осетии женщины прав?
Я считаю, что не сам регион и играет роль в том, есть ли у женщины, ну, отстаивает ли женщина свои права или нет. Скорее, я считаю, что все зависит от того, насколько женщина уверенно себя чувствует.
Как вы считаете, достаточно ли у Южной Осетии у женщины прав?
Наверное, нет. Мне кажется, мужчина играет большую роль и в семье, и вообще... Мужчинам больше позволено, чем женщинам.
Да.
Ну, мне кажется, и традиции, и как бы уже женщин, мне кажется, некоторых тоже устраивает такое. С одной стороны, это хорошо, конечно, но иногда, наверное, нет.
У кого больше обязанностей вообще в обществе, у женщины или у мужчины?
У женщины. Она отвечает за воспитание детей, что, мне кажется... Очень важно, она отвечает за дом, за быт в целом.
Ну вот лично меня вот это устраивает, то, что мужчина везде, он как бы доминирует во всех планах. Потому что, ну, на мой взгляд, так и должно быть, то, что мужчина должен быть главный в семье и вообще везде. Меня это устраивает, да, например, мне это нравится, да.
У кого больше обязанностей, у женщины или у мужчины?
Ну да, у женщины тоже кажется, что больше обязанностей, да.
Зарина Сванакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Абхазия с давних пор отличалась национальной пестротой. В ней сейчас живут немногочисленные оставшиеся потомки, переселившиеся сюда в конце 19 века жители Эстонии. С одним из них, Оскаром Труманом, разговаривал наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря.
Уже года полтора мой давнишний приятель Владимир Попов, фотограф и сибарит, все приглашал погостить в его имение, которое он прикупил в расположенном в километрах 20 от Сухума на правом берегу реки Кадор, селе Эстонка. Сейчас оно переименовано Допуакыт. И вот на днях я, наконец, выбрался-таки туда к нему и убедился, что место действительно чудное, уединенное, все покрытое зеленью с прудом. А в конце моего гостевания я попросил Попова познакомить меня с живущим по соседству эстонцем, о котором он давно рассказывал, последним из магикан, то бишь одним из очень немногих оставшихся в селе эстонцев. У Оскара Трумана жена украинка из Харькова. Там, на родине жены, семья находилась во время войны в Абхазии, потом вернулась. Старшая дочка у них живет в Эстонии, а младшая здесь. Оскару Юрьевичу уже 70 79, хотя поначалу, увидев этого крепкого, подтянутого немолодого мужчину, я подумал, что ему лет на 15 меньше. Мало того, он еще работает по контракту в расположенном неподалеку Сухумском аэропорту начальником склада технического оборудования и ездит туда на работу на велосипеде. И всю жизнь проработал там до 1989 года, летал бортмехаником сперва 10 лет на Ан-24, потом 11 на Ту-134. Оскар Юрьевич так рассказывает о жизни эстонцев в этих краях. После того, как власти Российской империи стали проводить политику заселения христианскими народами, имевшими экономические проблемы неосвоенных земель.
Но эстонцы, насколько старики говорят, они когда пришли сюда, здесь были дубовые рощи, волки, шакалы, потому что есть снимки старые. И здесь никаких зданий нету. Первая школа в Эстонке была на берегу Кадоры, тоже финский домик был. Первая школа. Потом в 1911 году построили вот настоящий кирпичный дом и школу.
Скажите, сколько эстонцев жило, скажем, в 70-е, 80-е годы здесь?
Я точно сказать не могу, сколько эстонцев здесь жило. Ну, тогда в основном все эстонцы жили здесь.
А сейчас?
А сейчас из эстонцев остался семей 5-6.
Ну, вы по-эстонски знаете?
Знаю, конечно. А внучка говорит: дедушка, научи меня эстонскому языку. Я говорю, ты английский учишь, и французский хочешь, и эстонский хочешь.
Было это в 80-е годы 19 века. Большую часть войны эстонцы в Центральной Абхазии находились на территории, контролируемой грузинскими войсками, а те, что в Западной, их было примерно втрое больше, абхазскими. Оскар Труман рассказывает.
Грузины жили здесь, оборону держали, абхазы были через Гумистинский мост, с этой стороны были грузины, с той стороны абхазы. Но многих заставляли молодых, меня не заставляли по возрасту, а молодежи, которые все заставили на губместе охранять, стрелять по абхазам, они не хотели, и ребята охраняли с этой стороны, а те с той стороны, и перестрелка шла, и ребята наши все в воздух стреляли.
Там же были, наверное, эти из Сальми, да?
Сальми, Сульми.
Вот она, реальная трагедия, оторванной от исторической родины частички эстонского народа. И тут мне вспомнился грузино-эстонский фильм «Мандарины», мнение о котором высказывал в марте прошлого года на «Эхо Кавказа», про эстонца, приютившего у себя дома во время войны в Абхазии раненых и воевавших друг против друга чеченца и грузина. Интересно, что хоть он и номинировался на премию «Оскар», тут мы с собеседником посмеялись по поводу этого совпадения с его именем, правда, безуспешно, но и в абхазской, и в грузинской аудиториях на него были резко отрицательные отклики. Не потому ли, что сюжет там был взят из головы? Причем голова эта думала задним числом, исходя из политических представлений авторов 20 лет спустя. Оскар Труман сказал, что он «Мандарины» не смотрел, только отрывки из фильма видел, но, судя по пересказам, кино это далекое от правды жизни. Напоследок я попросил его обратиться к аудитории «Эхо Кавказа» по-эстонски, и он произнес, переведя это потом на русский.
«Мина элан, эсти гюлас, кавказец, элагу кэк, эсла, зэдесовэнен, дэлэпайло тервизэть».
По-русски как?
Я живу в селе Эстонка, являюсь эстонцем, желаю всем крепкого эстонца, крепкого здоровья.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В традиционной рубрике «Панорама» Анкара и Иерусалим. Накануне примирительного телефонного звонка Реджепа Эрдогана Владимиру Путину Турция объявила о намерении нормализовать отношения с Израилем и положить конец разрыву связи и с этим государством, который продлился, кстати, целых 6 лет, намного дольше, чем противостояние Анкары с Москвой. Отношения между Турцией и Израилем, некогда близкими союзниками, резко испортились в мае 2010 года, после того, как израильский морской патруль уничтожил 9 граждан Турции на борту судна «Мави Мармара», пытавшегося прорвать израильскую блокаду сектора Газа, контролируемого группировкой «Хамас». Что заставило турецкого президента-исламиста Эрдогана, все последние годы строившего неооттаманскую внешнюю политику, вдруг предположить Израилю примирение именно сейчас, одновременно с точно таким же посланием властям России? И как такое событие восприняло израильское общественное мнение? Об этом в интервью Александру Гостеву рассуждает израильский политолог Зеев Ханин, профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме и ведущий консультант Министерства абсорбции Израиля.
Сначала была заявка на потепление отношений с Израилем, а затем договоренность с Москвой. Примерно где-то в конце января, в начале февраля, мы стали из Москвы слышать разговоры из серии «Израиль остается чуть ли не последней надеждой для России помириться с Турцией». Дальше мы слышим, как по итогам визита Нетаньяху в Москву Владимир Владимирович отвечает на вопрос журналиста, не будет ли Россию нервировать израильско-турецкое сближение. Он вдруг делает, удивившее всех, но не удивившее тех, кто слышал, что говорили в феврале, заявление о том, что на самом деле мы это приветствуем. И чем меньше проблем у партнеров будет с их соседями, тем лучше будет для двухсторонних отношений. После этого никаких сюрпризов, заявления Нетаньяху о том, что вот договор с Турцией будет вот-вот подписан, а затем как бы извинения Эрдогана, которые были принесены Путину, удивления не вызвало. Значит, есть только две версии. Что, так сказать, курица, а что яйцо. Первая версия, она выглядит так. Судя по тому, что израильтяне собирались договориться с турками, это подвигло, так сказать, россиян на то, чтобы пойти на встречу с турком и согласиться на это самое потепление. Вторая версия говорит о том, что это была некая такая многосторонняя договоренность изначально. И во время визита Нетаньяху в Москву они проговорили некую, так сказать, многоходовую комбинацию, в которой будут участвовать и Анкара, и Москва, и Иерусалим, и Афина, и Никосия.
Коротко говоря, зачем сейчас Анкаре так необходим Израиль?
Анкаре необходим Израиль по трем причинам. Первая причина – Анкара сегодня в тотальной изоляции. Нулевая конфликтность с соседями превратилась в конфликт со всеми соседями. У них проблема с Ираном, Египтом, саудитами, армянами, курдами, европейцами и Москвой. Да? Концепция неотоманизма провалилась полностью. Это было понятно еще некоторое время назад. Но сейчас острый конфликт с европейцами в связи с кризисом беженцев, в конечном итоге привел к тому, что ему нужно срочно налаживать отношения с европейскими столицами. Если раньше у Эрдогана восстановление в сфере влияния Османской империи было связано с тем, чтобы понравиться арабам, нужно было поссориться с евреями, то теперь, чтобы вернуться и как-то наладить отношения с европейцами, нужно с евреями помириться. Понятно, что это связано с осознанием такого факта, что он сильно переоценил, например, антисионизм Европы, влияние ультралевого и исламского лобби в Европе, не понимая того, что все-таки при всех конфликтах, даже острых конфликтах между европейцами и израильтянами, это все-таки конфликт внутри семьи. Второе обстоятельство, оно связано с тем, что еще немножко, если продолжение конфликта с Израилем будет углубляться, то в конечном итоге Эрдоган останется один на один с последствиями сирийского кризиса, мобилизовав против себя всех. Следующим шагом будет признание курдской независимости Израилем, а дальше деваться будет некуда европейцами и американцами, то есть состоится вот этот вот антитурецкий блок, который формируется по оси Иерусалим, Никосия, Афины, возможно, также София, Бухарест. Если вся эта компания признает курдскую независимость, то туркам, соответственно, наступают не лучшие времена. Дальше смотрим, во что превратилась турецкая армия. После чисток генералитета с одной стороны, а с другой стороны, после 5 лет отсутствия израильских технологий, комплектующих, замены запчастей, боеприпасов и так далее и тому подобное. Да? То есть это по-прежнему численно и качественно одна из лучших армий Ближнего Востока точно и, может быть, мира. Но с другой стороны, это армия, которая не сможет вести блицкриг больше. Да? То есть в случае конфликта, например, на турецком фронте и непосредственного вовлечения в сирийский кризис, все, что она сможет, это вести затяжные военные действия, а это в конечном итоге, как мы знаем, на примере, афганской войны, которую вели Советы, Первой и Второй мировой войны, которую вели немцы. Поэтому на сегодняшний день для турков решить проблему нужно было как можно скорее.
А чем была вызвана холодность в турецко-израильских отношениях последние годы? Ведь когда-то Турция действительно называла Израиль чуть ли не стратегическим партнером-другом в ближневосточном регионе.
Ну, Турция называла Израиль стратегическим партнером, когда у власти были не исламисты, а были светские националисты, наследники Кемаля Ататюрка. Когда в 2002 году к власти пришла партия «Справедливости и развития», которая братьями называет не евреев, а называет братьев-мусульман, включая их филиал «Хамас», например, да, понятно, что вопрос о охлаждении, а потом разрыве отношений, это был вопрос времени. И дальше нужен был только повод, да, сама по себе концепция не османизма, как мы ее называем, она, как я уже говорил, требовала снижения уровня сотрудничества с Израилем или его сворачивания для того, чтобы завоевать очки, завоевать авторитет в арабо-исламском мире. В контексте того, что в Европу турок не пускают. Сегодня, как мы видим, ситуация ровно противоположная. Нужно просто развернуться на 180 градусов. Почему это происходит ровно сейчас? Это происходит потому, что готовность изъявили в Иерусалиме и в Москве.
А как общественное мнение в самом Израиле и политические элиты восприняли такое развитие событий? С усмешкой, с удовлетворением, с пониманием?
Скажем, опрос общественного мнения, опубликованный сегодня, показал, что 3/4 израильских евреев против, больше половины израильских арабов за. Соответственно, в израильской политическом истеблишменте соотношение другое. 70% за, 30% против. Ну, это вот ровно так, как проголосовал военно-политический кабинет. Из 10 членов военно-политического кабинета 7 министров были за, 3 министра, включая министра обороны, и обоих министров от партии «Еврейский дом», то есть праворелигиозные партии, были против. Да? Аргументы «за» выглядят так. Это Израиль не может себе позволить неопределенно долго поддерживать отношения конфликта с одной из важных стран Ближнего Востока. Плюс к этому найденный газ на израильском шельфе требует надежного и стабильного рынка сбыта. В условиях конфликта с Россией, откуда Турция получает 60% газа, она готова стать щедрым и стабильным покупателем, в отличие, например, от того же Египта или Иордании, которые то ли приобретают, то ли нет. И в отличие, например, от там, необходимости строить целую инфраструктуру в обход Турции для того, чтобы экспортировать это в Европу. А так в Турции сами будут покупать и охотно станут хабом для транспортировки этого самого газа в Европу. Но, собственно, возникает вопрос, как на это прореагируют россияне. Ведь это вроде бы антироссийский шаг, а только-только на треке Иерусалим-Москва стало все налаживаться. Вот. И тут выясняется, что, оказывается, и россияне готовы пересмотреть контекст отношений и быть частью этой вот многоходовой схемы, что, в общем, и реализовалось по последние пару дней.
Зеев, а аргументы против?
Аргументы против такие. Первое. Эрдогану нужно потепление с Израилем, чтобы выбраться из капкана, в который он сам себя загнал. Как только он из капкана вылезет, никаких моральных мотивов испортить все снова и начать новый виток конфронтации, если это ему покажется выгодным, у него не будет. Поэтому надежным партнером Турция не будет. Второй момент. Даже если по этому поводу не возражает Москва, не очень понятно, как это скажется на остальных треках. И самое главное, в рамках того блока антитурецкого, который формировал Израиль, то есть треугольника Иерусалим, Никосия, Афины, с возможным выходом на остальные балканские страны. По этому поводу, в общем, пока то, что мы слышим из балканских столиц и из Кипра, они не высказывают, по крайней мере, вслух особой озабоченности. А самое главное, как на это прореагируют в Каире, я пока молчал. Но учитывая, что соглашение включает в себя особую роль Турции в снабжении там товарами гуманитарного назначения сектора Газы, то египетское руководство, по идее, должно воспринимать как акт, который подрывает усилия по борьбе с инфраструктурой террора на Синайском полуострове, ресурсным центром которого является тот самый сектор Газы. Но учитывая, что Аль-Сиси пока молчит, да, значит, возможно, Египет каким-то образом является частью этой договоренности. Ну и главным аргументом является то, что если уж Эрдоган криком кричит и готов приползти на коленях, то зачем же заключать соглашение на его условиях? На самом-то деле это соглашение заключено на израильских условиях. То есть ни одно из трех ультимативных требований Эрдогана, восстановление отношений с Израилем, оно не выполнено. Там тех требований было три. Нетаньяху должен умолять о прощении, выплатить компенсации семьям за убитых боевиков на Маве Марбара и деблокировать Газу. Нетаньяху как бы извинился под давлением Барака Обамы, причем он не извинился, а выразил сожаление по поводу того, что погибли люди. В прежние времена, несколько лет назад, когда эти сожаления были высказаны, Эрдоган заявил, что этого явно недостаточно. Сегодня он заявил, что этого достаточно, Израиль извинил. Ну и третье требование, деблокада Газы, Эрдоган ее не получил. Хамас возмущен, нож в спину со стороны турецкого союзника, да, товары эти, которые будет поставлять Турция, будут разгружаться не в Газе, а в Аждоде не будут досматриваться. Мы услышим очень-очень-очень много пиара, да, по этому поводу. В Израиле народ возмущен этим фактом, на эмоциональном, скорее, уровне, по принципу, зачем же протягивать руку провалившемуся исламисту Эрдогану, как в свое время протянули руку уже, так сказать, полностью дискредитированному Ясиру Арафату, да, не получая, по сути, ничего взамен. Сторонники соглашения утверждают, что взамен получили очень много вещей. Реально, с точки зрения международной общественности, решение проблемы Газа есть. На турецком треке произошло успокоение и получили стабильный, так сказать, рынок газа и его транспортировки в Европе. Казалось бы, что еще желать? Но на Ближнем Востоке, как вы понимаете, война имиджей, да, это не менее важная штука, чем реальная горячая война.
Теперь вопрос, что называется, вот глазами стороннего наблюдателя, я попытаюсь такого изобразить, который не очень искушен в ближневосточных тонкостях. Руководство Турции ненавидит режим Башара Асада в Сирии, пользующийся поддержкой Ирана. Террористическая группировка «Исламское государство» тоже враг Анкары, и она может стоять за недавними терактами в Стамбуле. И Асад, и Иран, и «Исламское государство» одновременно это заклятые враги Израиля. Можно ли в такой ситуации ожидать, что в ближайшем или в отдаленном будущем израильские и турецкие солдаты будут воевать бок о бок?
И могу сказать, что эта схема, которую вы представили, она была релевантна для 20 века, да? Когда враг моего врага – мой друг. В 21 веке, как выразился наш премьер, враг моего врага – все равно мой враг. Мы имеем некую систему незамкнутых треугольников, когда сложные пересекающиеся лояльности отнюдь не означают необходимости заключения коллективных соглашений. Это Первой мировой войне была Антанта против Четвертного Союза. И все, кто воевал там типа друг с другом, да, они одновременно были союзниками тех, кто воевали с теми же врагами. На сегодняшний день это абсолютно ничего не значит. Обратите внимание, Турция типа воюет с Исламским государством, но одновременно покупает у нее нефть. Это не мешает тому же Исламскому государству, основным источником финансирования, которое является транспортировка этой самой ворованной нефти через Турцию, устраивать в Турции теракты такого масштаба, как мы видели, например, пару дней назад.
В рубрике «Панорама» Александр Гостев беседовал с израильским политологом Зеевым Ханиным. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.